Zaista je silni svjetagod. Почему Архангел Гавриил, который полгода спустя будет послан к Деве Марии, пришел во время служения в храме Захарии для того, чтобы возвестить ему о том, что у него, наконец, родится сын. По двум причинам. Первое, самое важное, это то, что в Израиле человек, не имеющий детей, считался проклятым от Бога. Если много детей, это значит благословенный человек от Бога. А если не имеющий детей или имеющий мало детей, то этот человек не угодивший Богу. В полной аналогии с растениями. Если у нас посреди огорода растет яблоня, а на ней нет яблок, на кое она нужна? На дрова. Сейчас нам это трудно понять, потому что, в отличие от древних людей, вместо того, чтобы ходить на ногах, мы ходим на головах. Поэтому всякие нормальные, совершенно естественные понятия у нас перевернуты строго кверх ногами. И от Захарии или Завета, как Иоаким и Анна, они очень много терпели от людей. Конечно, спустя того, как Христос родился на земле, правила людей поведения, они изменились. И даже не только в христианском мире, но и в языческом, и в мусульманстве, потому что это влияет. Потому что все как-то понимают и чувствуют, что образ поведения христианский, он нравственно выше. Поэтому многие даже люди, живущие в христианском мире, они стараются такие всякие декларации делать, которые обязательно хоть каким-то образом, но согласуются с образом жизни христианства. Это не значит, что они возлюбили Христа. Отнюдь нет. Но, тем не менее, стараются. Ну, например, совсем недавно, в этом году, лучшего года не нашли. После того, как отменили палату наследственных лордов в Англии, попробовали отменить Рождество. Что, мол, в Англии теперь живут не только христиане, а живут и иудеи в большом количестве, живут и мусульмане. Что вообще Рождество, как бы, даже 2000 год от Рождества Христова, он может вызывать в них такое неприятное чувство дискомфорта. Давай-ка мы это отменим. Позиция чисто христианская. Если человек раздражает, я смиренно удалюсь. Но мусульмане возмутились. Как-то так. Мы совсем не настаиваем. Иудеи промолчали. Так что всем стало ясно, от кого это исходит. Что даже сделать по-советски до новой эры и после новой эры. Вот это очень такой интересный факт. Но позиция тех людей, которые это предлагали, ну, пока это не прошло, но мы обязательно будем свидетелями, когда это пройдет вообще без единого выстрела. Ну, как упразднить палату лордов, которая существовала 1500 лет? Это первый парламент. Ну, первый на острове Мэн, но все равно это британские острова. Вот как это сделать. Но сам предлог чисто христианский, чтобы как бы не обижать другого человека. Вот поэтому невозможно с этим не считаться, с явлением таких Христа на земле. Вот, а тогда в древности люди были простые. Что на уме, то и на языке. Если и было лукавство, то оно было столь прозрачно, шито белыми нитками, что очень легко распознавалось. Хотя не всеми, потому что люди не настолько вот истончились в своем лукавстве. И вот Захарий и Тарет терпели того, что раньше называлось поношением. Их все поносили. И в глаза, и за глаза. И еще подозревали их во всяких темных делишках. Иначе, почему у них нет детей? Он священник, служит в храме, а детей нет. Как же так? Значит, что-то тут не то. И вот это продолжалось несколько десятилетий. Святые отцы христианской эпохи, монахи, подвижники, они на своем практическом опыте установили такую закономерность, что если человек хочет избавиться от тщеславия, а этим, собственно, все грешат люди, то нужно начать с того, что молчать. Для того, чтобы никак не высказывать свое мнение ни к чему. Если тебя спросят о чем-то, ты ответь. Но строго на тот вопрос. Чтобы человек не подумал, что ты с ним разговаривать не хочешь. И тогда постепенно, с годами, тщеславие будет в тебе уменьшаться. А вот если хочешь избавиться от гордости, это более глубокое поражение человеческой души, то нужно возлюбить поношение. То есть, если прошел день, когда тебе никто в лицо не плюнул, то этот день надо считать прожитым зря. Потому что ты ничего не приобрел у Господа. А вот если тебя кто-то обидел, оскорбил, оклеветал, обокрал и так далее, дураком назвал, а ты можешь потерпеть и простить, то это радикальное лекарство от гордости. А если это продолжается 30 лет или 40, то человек достигнет смирения. А если человек научится, благодаря поношению и похвалу, выносить совершенно равнодушно, нисколько не будет затрагивать его сердце. Про таких говорили, это люди совершенные. Вот совершенство христианское заключается не в том, когда человек терпит обиды и презрение, и пренебрежение, а когда он и к похвале равнодушен. Потому что это удел уже людей совершенных, и не все этого достигают. И вот Господь попустил Захарию и Тарету вот эти поношения. Особенно с молоду, когда они только стали мужем и женой. В молодости люди вообще все страшно гордые, самовлюбленные, с самоуверенные, наглые, напыщенные, так, ну и так далее, и так далее. Все свойства молодости, грубые, жестокие часто и так далее. Чтобы вот это в них все угасло, неся много десятилетнее поношение. Зачем это нужно? Потому что Бог только смиренным дает благодать. Поэтому предтеча мог родиться только у людей, близких к совершенству. Чтобы вот эти все страсти обычные человеческие выжечь огнем поношения, чтобы они приблизились к тому, чтобы вот достичь такой духовной чистоты. А почему Архангел Гавриил в храме явился? Мы, может быть, и за собой замечали, что каждый из нас в храме ведет себя гораздо лучше, чем дома. Если уж только человек совсем забудется, ну это обычно пьяненький, то мы обычно аккуратно выводим на улицу. Потому что он как бы не различает, он в конюшне или в храме. А так обычно каждый человек в храме, он как-то подтягивается, сосредотачивается, у него возникает такое чувство умиления в сердце и так далее. Поэтому Архангел явился ему в храме, потому что Захария, ну, был особенным образом настроен. Душа его возвысилась. Он совершал богослужение, каждение алтаря Господня. Это был один из лучших моментов его жизни, потому что, ну, обычная жизнь, может быть, он там, у него какая-то скотина была, сельским хозяйством там занимался, от этого жил. Вот. А в храме нес свою череду. Очередь подошла, он отслужил, потом занимается своими делами. Вот. И вот это второй такой момент, который дал возможность ему возвысить душу. И тут Архангел Гавриил ему помог. Каждый из нас знает, что вот придя из церкви или идя из церкви просто домой, если мы начинаем с кем-то что-то обсуждать, разговаривать, то все, что мы здесь накопили в храме за 3 часа молитвы, это все улетучивается, как будто и не было. И на душе у нас тошно, и мы чувствуем себя как окраденными. Поэтому Архангел Гавриил сомкнул уста Захарии, что пока ребенок не родится, ты будешь молчать, чтобы не проронить ни капли из того, что ты получил, вот это свидетельство. И так оно и случилось. Пока Елизавета не родила маленького Иоанна, вот, он был нем и не мог ни с кем говорить. И даже когда ему имя нарекали, он на доске написал, что Иоанн, имя ему будет. Вот что послужило этому. А зачем нам евангелист подробно это повествует? Ведь мы же христиане, а все-таки Иоанн Креститель жил в предыдущую эпоху. Какая нам в этом важность? Чтобы мы запомнили, а может быть потом вот эта память о том, как рождался на свет Иоанн Креститель, что это дело важное. Церковь избирает этот день как великий праздник. Хотя, ну что такого еще произошло? Родился маленький мальчик. Он еще никто. Он еще не пророк. А почему такая важность? Да потому что невозможно никакой духовной жизни без того, чему учил Иоанн. Без покаяния. И поэтому предает церковь Иоанну и его служению очень большое значение. Вот всему то, что он делал. Более того, сам Господь Иисус Христос начал свою проповедь вообще, явился людям именно на реке Иордан, там, где проповедовал и крестил Иоанн Предтеча. Именно там он пришел. А почему туда? А потому что вокруг Иоанна собрались лучшие люди Израиля. А в чем вот была такая лучшесть? В том, что они были самые умные, или самые богатые, или самые талантливые, или хорошо на скрипочке играли, вот, или хорошо стихи писали, или, может быть, они были историки, биологи, астрономы, математики, воспитатели. Кто? Нет. Это были люди самые разные, но их объединяло одно. Они жаждали духовной жизни. А где было о ней послушать? Только от Иоанна. А Иоанн им говорил очень жесткие слова. Правду говорил. Эта правда была трудно перевариваемая, потому что человеку трудно про себя правду слышать. Но, тем не менее, они становились его учениками и хотели научиться, как жить по-божески. И вот когда пришел Иисус на берег, Иоанн, а он уже имел огромный духовный авторитет во всем Израиле, такой авторитет, что сам царь боялся его убить, а царя он тоже обличал, царю тоже было неприятно, что Иоанн говорит, что ты вообще прелюбодей и кровосмеситель. Конечно, каждый хочет как-то свой грех замазать, чтобы никто не знал, а он прямо открыто говорил. И вот Христос появился на берегу, Иоанн показывает на него и говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Что это значит? Окружающие люди понять и не могли. Потому что что такое Агнец, они понимают. А как человек может брать на себя грехи мира, когда это прерогатива самого только Бога? Они, конечно, не могли понять. Но не запомнить эти слова его ученики, конечно, не могли, потому что это было важно. Это один из последних слов, которые он сказал. После этого он вскоре был арестован и, как вот мы говорим, сошел с исторической сцены. Спустя некоторое время на Перу его убили, отрубив ему голову. И вот мы тоже празднуем усекновение главы Иоанна Предтечи как завершение его такой страдальческой, мученической жизни. И вот его служение было в том, чтобы во всем Израиле отобрать людей, которые могли бы воспринять Слово Божие, которые бы откликнулись на пророческий призыв. И он их собрал. И многие из его учеников стали учениками Христовыми. Поэтому он как бы подготовил Израиль. Так же и здесь. Некоторые говорят: ну вот почему сектанты в метро листовки раздают, а вы, православные, не раздаете? Ну потому что мы не сектанты, мы совсем другого ищем. Вот многие люди говорят: почему ты попал в секту? Вы знаете, я пришел в храм однажды православный, хотел с батюшкой поговорить, а батюшка прошел мимо, на меня, говорит, внимания не обратил. Спросил у женщины, у одной, чего-то, она мне такое сказала, как кипятком ошпарила. И я оттуда бросился, думаю, ну нет, я в православный храм больше не пойду. А здесь меня так хорошо встретили, обняли, чайку дали, книжечек понадавали, вот, и вообще все весело. Смотря что человек ищет. Если ты хочешь, чтобы весело, спокойно, как в доме отдыха, так сказать, ну не во всяком, в хорошем, в дорогом, где хорошая обслуга, тогда это одно. А тут совсем другое. Когда к нему люди приходили, он, послушай, что он говорил, он, Иоанн, говорил им, глядя в глаза: змееныши, Вот он их как ласково называл. Порождение ехидного. Никого ласково, с любовью, с чайком, со сладким, с медом, никого не встречал. А мог бы, потому что сам медом питался. Нет, ничего про это не сказано. Говорил самое, что ни на есть, правду матку. Но люди-то искали другого. Они искали, ну, покоя душевного, дружбы, ласкового обращения и так далее. Они искали духовную жизнь. Поэтому они обычно этой людской грубостью пренебрегали. Они на это не смотрели. И вот кто уже прокалился в этом горниле, тогда мог стать учеником Христовым. Вот. А Иоанн учил покаянию, чтобы человек изменился. Потому что если человек не изменится, он не сможет воспринять благодать Божию. Поэтому вот вся речь идет в Писании о том, как бы человеку воспринять от Бога благодать Божию. Господь настолько ее приблизил к нам, что просто, если мы сумеем в это вдуматься, что просто дух захватывает. Апостол Павел, вот в послании, которое мы сегодня читали, говорит вообще такие слова поэтические. Ночь прошла, а день приблизился. Вот. Что вся предыдущая жизнь до Христа — это была сплошная ночь, а теперь вот приблизился день. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть. Вот начинается другая жизнь. Потому что Христос пришел и стал ей этой жизнью учить. И вот мы видим тоже две как бы части. Ты сначала оставь грех, а потом есть возможность для благодати к тебе приблизиться. Потому что пока ты грех не оставил, это невозможно. Но даже если ты оставил все грехи совершенно, нужно еще одно условие, чтобы благодать Божия приблизилась. Это условие называется смирение. Если ты оставил все грехи, что, конечно, невозможно, а не смирился, то нет никаких шансов для благодати Божьей. Почему? Потому что одно свойство Божественное, самое главное, это его смирение. Что он, вот, будучи Богом, Творцом всей Вселенной, для того, чтобы спасти человека, смирился настолько, что стал человеком. Стал, жил среди людей, терпел, апостолов воспитывал, церковь создал, которая уже 2000 лет живет, и мы в ней спасение обретаем. И умер на кресте. Мог бы он этого избежать? Мог. Бог всемогущ. Но нет, он смирился настолько, что вот эту несправедливость перетерпеть. Зачем? Чтобы нам дать пример. Потому что мы все время сталкиваемся с несправедливостью. И мы жаждем ее. А Христос нам показывает, что на земле нет справедливости. Если Христа распяли, то что с нами надо сделать? Наверное, по куску руки ноги отрубать. Без наркоза. Только так, наверное. Потому что, ну, непонятно. Если с безгрешным так поступили, то что нужно делать с нами, если по справедливости? Но вот человек, у него так ум извращен, что он ищет справедливости только по отношению к себе. и только в положительном плане. Вот если я что-то заслужил, на мой вкус, то меня вознаградит. А если я чем провинился, ты меня прости. А к другому человеку наоборот. Если я чем провинился, ты ему отомсти, а если он что сделал нормально, ну и слава Богу, и благодарить даже не обязательно. Ну, и это справедливость? Нет. Это извращение, самое натуральное. И вот надо нам это изменить. Надо в этом поучаствовать. И с чего начинать? Вот, допустим, человек, ну вот совершенно душа сухая, достиг окамененного нечувствия. Не радует ни храм, ни молитва, никакое доброе дело не приносит оттепели в ледяное сердце и так далее. Вот что делать? Читаю молитвы, прошу у Бога, ничего не меняется. Что делать? Как быть? Есть ли из этого спасение? Или просто ждать, когда Господь смилостивится? Ну, во-первых, конечно, нужно смириться перед Богом, и нужно совершенно четко и твердо понять, что никакой благодатной жизни по своим грехам я не достоин. Благодать может получить только тот человек, который совершенно уверенно считает, что он не достоин благодати. Если человек хоть иногда посещает мысль, что он все-таки достоин, то такой человек никогда благодати не получит. Максимум, что для него возможно, это в прелесть впасть. То есть ему будет казаться, что он достоин благодати, и он ее имеет. Вот, поэтому очень важная задача это постараться совершать поступки такие, которые могли бы быть, если бы ты был человек благодатный. То есть все время себя понуждать на добро, причем с точки зрения Христа. И все время противостоит злу, которое внутри. Ну, самое частое зло, которое нас посещает, это раздражение. И в основном, конечно, нам раздражение все доставляет. Начиная от голубей, которые гадят на подоконниках, и кончая там, я не знаю, собаки, которые съел цветы. Но чаще всего все, конечно, люди. Вот. И еще чаще родные люди. А из всех родных старики, которые и глуховаты, и ничего им не объяснишь, бесполезно. Вот. Вот хоть говори, хоть нет, свое будет толдычить. И маленькие дети. Потому что, чтобы к чему-то научить, надо 10 тысяч раз сказать, а это трудно и неохотно. Мы хотим, чтобы они были послушны. Но это смешно. Нужно лет 10 тренироваться, чтобы стать послушным. А мы хотим от 6-летнего ребенка, чтобы он слушался, там что-то запоминал, делал с первого раза. Вообще какие-то бредовые идеи. Сам не может. Никогда еще. Там, муж или жена что-нибудь попросит, взял бы сразу и сделал. А от ребенка требует. И вот это раздражает. И, конечно, вот не раздражаться можно только если благодать Божия будет в сердце. Но можно не показывать свое раздражение. И вот это человек может суметь. Начать с того. И это делать. Зачем? Ради Христа. Потому что это угодно Богу. Потому что Богу не угодно, чтобы люди друг на друга раздражались. Богу угодно, чтобы люди друг друга любили. Но любви нет. А есть только раздражение. Так вот, будем стараться не изображать, конечно, как артист из себя любовь. Вот. Но вести себя соответственно. Это будет очень трудно. Но Господь это увидит. Он увидит наши усилия. Он увидит наше терпение. И тогда потихоньку сердце начнет наше умягчаться. Мы не сможем это не заметить. Если мы на этом остановимся, то тогда оно заледенеет опять. По этому пути нужно двигаться постоянно. Потому что помимо раздражения, у нас еще много других всяких грехов. Ну, это просто я начал с этого, потому что это наиболее нам свойственно и часто встречается. Вот. Поэтому если мы хотим спасения, а спасение дается только благодатью Божией, мы должны начинать с покаяния. А покаяние – это есть изменение. Не сознание, что ты грешник, это еще ничего не значит. А именно входит микроскопическое, но изменение. Помоги нам в этом, Господи, за молитвой Иоанна Третьего. Аминь.